welcome into the stadium the two teams, Arsenal and our boys in blue.
Матвейское радио 4 представляет.
Стартовый свисток, первый пас и бегущий секундомер приближают спортсменов к заветной мечте. Под рев трибун, своим стремлением к победе, они дарят нам уникальное зрелище и открывают мир невиданных возможностей. Голы, очки, секунды, личности и командный дух. Любопытные истории, собственный опыт, фанаты и закулисье. Роман Антонович,
Евгений Равдин.
Пятая дорожка.
Мы узнаем, и мы говорим о спорте.
Ну, добрый день, уважаемые радиослушатели.
Всем привет, зеленых, изумрудных прямоугольников, где происходит футбол. Вот, но...
Ну и студии привет.
Да, конечно же. Евгений Равдин.
Роман Антонович.
Мы сегодня не одни, естественно, и конечно же, но чуть попозже мы представим гостя. Дело в том, что я хочу такую предысторию небольшую рассказать. Вот мы смотрим сейчас чемпионат Европы по футболу. Мы видим звезд, мы видим интересных, ярких личностей, которые где-то показывают футбол, где-то, может быть, кого-то разочаровывают незабитым пенальти. Вот, но в любом случае, это лучшие из лучших представителей стран, которые приехали на чемпионат Европы. И это действительно спортсмены, на месте которых хочет оказаться любой мальчишка. Вот. Но у каждого из этих спортсменов есть своя предыстория и свой, ну, практически в каждом случае, непростой путь. Как вот они оказались в этой сборной, и как вот они достигли той вершины мастерства, на которой мы их сейчас видим. И каждый из футболистов мечтает, ну, будем откровенно, играть в мадридском Реале, да, но почему-то там оказывается только единицы. Беллингем, Криштиану Роналду когда-то был, и можно по пальцам двух рук подсчитать этих игроков, но в любом случае мечта есть, но как к этой мечте прийти и с чем приходится сталкиваться, и сколько людей по пути к этой мечте просто или останавливались, или были остановлены. Вот это огромное количество. И об этом, как правило, никто не рассказывает. Или рассказывают, но очень мало. И мы мало знаем то, с чем приходится сталкиваться юным футболистам, их родителям и людям, которые с этим связаны. Мы уже неделю назад с Имантом Блейделисом начинали поднимать эту тему. И вот так сложилось, что сегодня мы пригласили в студию, и этот человек ответил нам согласием и сразу же быстро приехал на радио. Андрис Кангарс, бывший футболист Ауды, футболист, я бы даже сказал, хотя он попросил так не говорить, звезда ветеранского футбола. Андрис, привет.
Здравствуйте.
Привет. Добрый день. Спасибо, что нашел время, приехал к нам.
Спасибо вам, что пригласили.
Вот, у тебя очень интересные истории наверняка будут, и ты ими поделишься, и то, что мы разговаривали до эфира, и то, чем ты делился о своем сыне Алане Кангарсе, это юный футболист, который сейчас играет за Лепую, вот, и у него позади уже очень много всего, что должно действительно стать каким-то, может быть, не знаю, хрестоматийным пособием, то, с чем приходится сталкиваться юным футболистам. Вот, но об этом, обо всем мы обязательно и сегодня поговорим.
Не только за Лепую, но и за U19, да, латвийскую, и за U17, и за U15 в свое время. То есть перспективный, талантливый, молодой латвийский футболист.
Таких у нас много. Да, ну, есть ребята, да, есть ребята, да, но вот почему-то далеко не все из них могут блистать на уровне настоящей большой взрослой сборной, которая не будет играть наравне с Фарерами, а которая играла бы наравне со сборной Турции, и вот как в свое время это было, да, 20 лет назад. Вот, в любом случае, сейчас мы обо всем этом будем говорить. Но в первую очередь, Андрис, вот ты сам играл в футбол, и ты сам знаешь, насколько это больно.
Да, конечно.
Местами неприятно, но почему так получилось, что Алан тоже пошел по твоим стопам?
Ну, начнем с того, что с Аланом было так, что я не сразу его отвел в футбол, хотя он с маленьких лет всегда был на трибунах, всегда смотрел, неважно, это были там любительские какие-то соревнования или что-то посерьезнее, он всегда, он уже в мамином животе был на футболе, как говорится. Но первое, я его отвел на борьбу, на дзюдо. Потому что я думал, что для общего физического развития это будет очень неплохо для ребенка. И И вот пошли мы на дзюдо. Ну, он ходил туда через «не хочу», как говорится. «Не хочу ходить», и постоянно у нас были там опять на это дзюдо, и я понимаю, это не его, наверное. Говорю, давай попробуем что-то другое. И в тот момент образовалась, или была уже образована, но только они были в начале, футбольная школа МЭТа. И там с Гиртом Михельсоном вместе мы играли там в Ауди, кто один из соучредителей. И Марсел Свапна, это все мои друзья, и мы вместе какое-то свое время играли, у него же был сын. Ну, я у Марселса спросил про Лукаса Вапна, да, он говорит, да, он в МЭТе, все хорошо. Ну, я говорю, давай попробуем, тоже футбол, Алан, наверное. Ну, отвел его на футбол, и все, я понял, что это Ивона, а он понял, что так же самое, что это Ивона. И с первого дня он зафанател так, что он просто стал фанатом этой игры, и с 4 лет, в принципе, он не пропустил ни одной тренировки. Это на самом деле правда, это не то, что там, если, может, только если травма какая-то была или что-то такое, но так до 18 лет я не помню, чтобы он хоть раз пропустил тренировку, не говоря об игре или каком-то турнире, да, там, и вот так вот мы прошли вот такой путь сейчас до ФК Лепы.
Я хотел сделать шаг в сторону, просто удивительно, как это работает с детьми. У меня есть сын тоже 10 лет, и мы его отвели сначала на теннис, и это было через «не хочу». Ну, он там походил, ладно, перестали. Мы отвели его на баскетбол, вроде сначала понравилось тоже, потом ни в какую. И потом мы отвели его на то самое дзюдо, с которого ты увел своего сына, и все. И как-то все стало на свои места. И ему нравится, и он ходит, и ему в кайф. Я понимаю, что очень много факторов, но интересно, из чего складывается вот эта предрасположенность или, наоборот, отторжение.
Нельзя бы думать за него и говорить, я хочу, чтобы мой сын был футболистом. Надо как бы и с ним это обсудить и попробовать, там, да, кем он хочет быть. Это же не ты, это он, это личность, как бы, и, ну... Надо почувствовать вот этот момент, действительно, что ему идет и что ему заходит, как говорится. Потому что без этого не будет результата. Если тебя будут вводить играть на аккордеоне, а ты не хочешь этого делать, ну, у тебя навряд ли получится баянист.
Тебя вырастет хороший, Роман Антонович, да.
Да, да, да. Ты просто, там будет определенный возраст, когда ты скажешь папе или пап, ты уже, когда папа не сможет тебе сказать, скажешь, до свидания, дальше я уже... Да.
Но видишь, как бы родители почему выбирают вот тот или иной кружок? Во-первых, это может быть удобно с позиции логистики.
Это близко
логистики.
От дома.
Да, да. Или, да. Например, там вот в школе. Вот в школе у нас есть карате, давайте отдадим тебя в карате. А он не хочет, ему не нравится.
Или теннис 200 евро в месяц, да. А баскетбол 40 евро в
вот
месяц.
Вот тоже, кстати, факт.
Ну да. Вот я тут и говорю, тут надо сопоставить все факты. Что ты можешь, что ты готов туда вложить, насколько ты серьезно хочешь, чтобы он занимался этим спортом. Да, есть родители, я знаю, вот, как вы говорите, удобно, в школе рядом есть баскетбол, я его туда вожу, потому что мне логистика неудобная и так далее. Да, но если, я не знаю, с первых дней он мечтал стать футболистом, да, там, ну, понятно, все, для меня уже тогда преград не было, надо было только... помогать ему, зарабатывать деньги, чтобы... Это что же, любой спорт, если вы хотите действительно серьезно этим заниматься, даже с детства, это уже требует каких-то вложений. Не знаю, может, где-то за границей это по-другому, когда ты находишься в академиях, но здесь ты за каждый турнир должен заплатить, за тренировки ты должен заплатить, за форму заплатить. И это как бы требует от родителя вложений, внимания и всего-всего. Плюс ты должен с ним, я просто не знаю, наверное, других... Хотя есть, наверное, таланты там, да, чтобы ты еще после футбола с ним отдельно этим не занимался, об этом не беседовал, просто не жил этим. Угу. Тогда, ну, скорее всего, в определенный момент он закончит. Ну, ты должен быть рядом где-то. И плюс, я говорю, всегда это не просто 4 раза в неделю тренировки, это должно быть еще потом идти на стадион возле дома. И...
Это образ жизни.
Да, это образ жизни, да-да. Потому что, я говорю, ну, он с нами один раз за... Вот уже, наверное, 14 лет съездил куда-то отдохнуть, и только потому, что совпало, что эта неделя была отпуска. И то он сказал, если вдруг получится, что будет какая-то тренировка в это время, я никуда не поеду. Мы даже, ну, удивлялись, как это так, но он сам не хочет. Но хочет, но не едет, да. И вот он сейчас, например, играет там за У-19 и в Лепой, а были парни, которые, ну, а где вот, допустим, тот или иной? Он говорит, там он с родителями Хорватии отдыхает. Ну, ладно, да, хоть на тот момент, может быть, он и был получше, да. Но сейчас он не играет. Тот, кто ходил и упорно работал, тот, да, играет. Там.
Есть хрестоматийная для латвийского спорта история про Гулбиса и Джоковича, которые были вместе в одной академии в одно и то же время. Но Гулбис относился так, как он относился, а Джокович вот с утра до вечера был на корте. Как бы я не знаю, где был бы Гулбис, если бы он другое отношение проявил к тренировкам, но явно что-то было бы по-другому в его карьере в итоге.
Плюс он вырос в испанской академии. Все равно, я думаю, если кто-то из наших ребят прошел бы академию Барселоны от и до, но он бы, как и Гулбис, как минимум играл бы там, не знаю, в Славии, там, допустим, в Праге, да, это минимум, там, если не в Испании, Ла-Лиге, там, ну, это и есть. Гулбис рос в Испании, но, опять же, если Джокович, они росли оба в одной академии, а Джокович работал гораздо усерднее, ну, и результаты сейчас показывают, кто где, и Гулбис, мне кажется, закончил, он еще продолжает и выигрывает.
Гулбис сейчас президент нашей теннисной федерации.
Да.
Желаем ему удачи в его работе.
Но есть еще в жизни очень много несправедливости, да. Вот ты можешь впахивать сколько угодно, да, а вот в какой-то момент карты сложатся вот совершенно против тебя на том же самом чемпионате Европы. Вот мы посмотрим, сколько было случаев, когда команда вот выросла, условно говоря, из ниоткуда. Я сейчас намекаю тонко на сборную Австрии. И они сделали все. И они смотрели шикарно. И они играли классно. А вот в 1/8 финала взяли и проиграли Турции. Потому что вот туркам в какой-то момент просто больше повезло. И в таких ситуациях, мне кажется, проверяется стойкость команды, стойкость спортсмена, вот личность конкретная. Насколько ты готов держать удар. Если ты справился с этим, перешагнул, вот тренируешься без конца, а в какой-то момент, я не знаю, там насморк у тебя, да, или еще что-то, что помешало, мелочь какая-то помешала тебе оказаться в составе сборной и проявить себя там. И вот что ты после этого будешь делать, вот это тоже момент, который требует очень такого серьезного подхода, и чтобы руки не опускались. И тут возникает вопрос, это я вот в свои 45 могу так рассуждать уже, понимая, да, что в данном случае нужно было вот так себя проявить, где-то наступить на горло там своей какой-то гордости или еще чему-то. Но когда тебе 16 лет, вот насколько ты способен так здраво мыслить и оценивать ситуацию?
Ну вот видите, вы почти ответили сами на этот вопрос. Вы сказали, мне 45 лет, и я все примерно сейчас могу сказать, как бы я делал, что бы я делал, то все. Но вот если ты рядом с сыном, ему 16 лет, ну вот объясни ему, значит, как вот тогда бы ты делал, как вот учись на ошибках других. Ну, тут работа происходит, в принципе, уже с ним психологическая, ну, можно сказать, с самого начала. И так, как вы и говорите. Он, например, считает себя лучшим, но его в состав не включили. Он, например, должен был поехать в Специю, да, как с Аланом было на просмотр, и все было очень серьезно, да, там все билеты, все купили нам, ну, все обо всем договорились, Кролис уехал, Алан следующий едет. И он тут заболел, да. Ну, ладно, как это там Специя, это все нам не то что простило, но сказали, окей, он выздоровеет, тогда будем говорить опять. Он выздоровел, нам еще раз покупают билеты, и у него травма. Он второй раз не едет туда. Ну, вы представляете, я говорю, ну ничего, мы должны пройти через худшее, чтобы прийти к лучшему. И моментов таких, начиная с маленьких лет до больших, конечно, хорошо, если у тебя есть родительская поддержка, да, когда ты можешь его наставить. Ну, я говорю, у нас было так, я часами находил слова, разговаривал с ним, у него текли слезы, он уже, как говорите, хотел опустить руки, но мы находили правильные какие-то решения, слова и шли дальше. Так же самое вот час, когда он перед Лепой был в Италии, это был очень сложный момент для психологический, так что, в принципе, он уже хотел, опять же, может, не знаю, закончить, не закончить, но за границей он точно уже больше не хотел находиться. Когда человек пробыл в клубе неделю, его все нахваливали, хвалили, он должен был там остаться уже 100%. В пятницу мы должны были подписывать контракт. Мы уже ездили смотреть квартиру, где он будет жить, и просто час до подписания контракта говорят, сори, но ты ничего не подписываешь. Ну, и не, тебя не объясняют толком, почему, что и как. Ребята в клубе все подходят, говорят, да вообще как это, ну, из серии. Говорит, я не знаю. Я говорю, Алан, ну, есть вариант ехать в другой клуб, там агент нам звонит. Говорит, я никуда не поеду. Я говорю, ну, подожди, сынок. Говорит, ну, и начинается вот вся опять эта работа заново. Ты находишь правильные слова, правильные мысли, там, цитируешь кого-то, берешь истории каких-то футболистов, что вот, ну, он прошел вообще, как бразильцы, не знаю, им приходилось босиком играть, там, не знаю, чтобы дойти
чуть
до...
Чуть не пешком через океан.
Да, чуть ли не пешком, как вы говорите, идти, чтобы вот прийти к этому. Я говорю, у нас на самом деле не такие уж великие испытания, да, там. Так же самое мы были в Гранаде, да, когда мы довольно долго были на просмотре в Гранаде там. И когда ты в Испании, там немногие говорят на английском, и вот ребята приходят, они чувствуют или конкурентность, или что-то, и говорят тренеру: вот, Алан у нас еду ворует. Да, там испанцы. Его вызывают тренера и говорят: а что это такое, Алан? Почему ты у ребят еду воруешь? Ну, когда тебе вот такой вопрос задают, ну, это уже очень неприятно, да? Он говорит: да я ни у кого ничего не ворую. Если вы думаете, что я с Латвии, и я тут еду у кого-то ворую, то вы глубоко ошибаетесь. Плюс мне родители всегда могут прислать деньги, но я буду кушать. Понятно. Второй момент. Опять там они куда-то поехали на игру. Опять ребята с Испании пошли, нажаловались, что Алан сломал в гостинице дверь. Он говорит: я вообще знать не знаю про эту дверь. Ну, я его знаю, ну, не будет он врать там, и зачем это делать. И уже психологически, я понимаю, он уже не сильно хочет в этом коллективе оставаться, даже если его оставляли. Но, опять же, я тут пытаюсь, да, все хорошо, все нормально, так происходит в футболе. Понятно, местные будут пытаться тебя съесть, потому что кто-то из их друзей потеряет тогда, может быть, место в составе, а может, и вообще его из команды уберут там. Я говорю: ты должен там. Ну, я понимаю, что где-то ямка уже у него образовывается в Гранаде, там, да, допустим. Там, ну.
А скажи, а в Италии в каких клубах он был?
Верона. В Вероне в Италии он был.
Это да. Вот там, где с ним не подписали контракт, который уже лежал на столе, да? Да. А из Вероны куда вы поехали на просмотр?
Из Вероны мы поехали в серию D. Я уже не скажу, как этот клуб назывался. Мне кажется, Кьери или как-то так там. Но я уже сам смотрел на серию D. Ну, с таким, что, не знаю, хочу ли я, чтобы он там остался, хочет ли он и нужно ли это. И я считаю, что мы в оконцове сделали хороший, правильный шаг, что мы уехали вообще с Италии, и нам поступило предложение от ФК Лепаи. Потому что все-таки он играет в высшей лиге, это все-таки он играет с мужчинами. В серии D, я знаю многих, не многих, ну, наверное, человека 4-5 с Латвии, они приехали, все супер, подписали, дали там небольшую зарплату относительно Италии. И потом полгода он даже ни разу не вышел на поле. Потому что, ну, ты понимаете, чтобы ты куда-то, тебя кто-то двигал дальше, тренер должен быть заинтересован к тебе, клуб, чтобы дальше тебя продать там и так далее. А тут, ну, у них по регламенту должно быть, чтобы на поле было 3-4 человека 2005 года, я точно не помню, 3 или сколько там. Ну вот они и берут одного там, да, там. Но это не с такой целью, чтобы его вырастить, продать куда-то и так далее. Тут и опять же есть этот момент, что я считаю, мы прошли путь от там 4 лет латвийского футбола и где-то были в загранице, в многих довольно местах, что все-таки надо, наверное, идти через Вирслигу, доказывать себя сначала там, отыгрывать свои минуты, не знаю, нападающим забивать свои голы и уже тогда ехать дальше куда-то сформировавшимся человеком. Потому что 16 лет очень сложно остаться без родителей где-то за границей. Это не каждый может, опять же, психологически этот момент там потянуть там. Потому что тренер напихает, партнеры. Может быть, даже так, что тебе пас давать не будут во время игры, потому что ты не свой. И ты сам морально начнешь по чуть-чуть садиться и думать: ай, что я тут делаю? Хочется назад к маме там. Поэтому, я говорю, это непрекращаемая работа. Это не просто, ну, футбол. Это еще, я говорю, целая психология. Может, иногда даже надо парня отвезти к психологу, пусть даже он с ним пообщается.
Это такая суровая школа жизни и спорта.
Скажи, пожалуйста, вот ты упомянул серию D. Какую зарплату, если ты знаешь, предлагают вот 18-летнему парню в серии D?
От 350 евро до 1000. Это нашим вот парням там. Понятно, там есть парни, кто получают больше, да, там, ну, итальянцы там или зрелые уже футболисты, но вот это просто, ну, я знаю эту информацию, да, там, ну, но все равно 18 лет получать 350 евро и сидеть в серии D, ну, не знаю.
Ну, не перспективно.
Да, правильный ли это момент.
А скажи, пожалуйста, где, просто раз мы затронули тему просмотров, мне интересно, где еще вы бывали на просмотре, в каких клубах, и какие там детали, подробности, что там не сложилось?
Мы были, нам очень понравилась Славия Прага. Там, наверное, люди ближе ко всему, к нашему менталитету. И, ну, вообще, все было супер, по большому счету. Мне нравилось, ему нравилось. Мы 2 недели были там. И тренировки были очень интенсивными, жесткими. Там ребята действительно идут в стык такой, что, ну, даже было до того, что кто-то подрался даже на тренировке. Но это как бы у них нормально. Порядки, да, вещи, они, да, там горячие. Все там уж приезжают на люди с, тоже с разных сторон.
Стран.
Стран, да. И вот, да, Славия, мы, конечно, хотели бы там остаться, и до сих пор Алан общается с ребятами. Но, опять же, да, я не могу понять. Были агенты там Сербии, то есть они говорят, ну, Алан должен там оставаться, да, в Славии. Тут, опять же, есть какие-то подводные камни, о которых я, наверное, не знаю. Может быть, клубы между собой о чем-то не договорились. Может, еще что-то, да, там. Ну, вот не остались мы там. Да.
Но хотя... то есть вам... Я так понимаю, что ни в одном клубе вам практически не говорят, почему. Говорят, да, до свидания, да, ничего не будет.
Да, так и есть. И я вот после всех этих просмотров, да, даже скажу, наверное, когда тебе говорят, что ты должен приехать на 2 недели на просмотр, и еще, не дай бог, тебе скажут, ты сам должен купить билеты туда,
90%,
да, что ты там не останешься. Угу. Это, скорее всего, агент там договорился, посмотрите, пожалуйста, парня, он неплохой, там, ну, не так, что... Я вот считаю, на данный, пройдя весь этот путь, что должно быть так. Конкретно клуб заинтересован в тебе, по большому счету ты приезжаешь на 2-3 дня, потом проходишь медицинское обследование, подписываешь контракт. Они уже знают, кого они конкретно хотят.
Ну, потому что они следили за тобой, да, потому что, они вели тебя, да.
А когда... Другое. Вот тоже Веронин, там, итальянский агент, после вот этих просмотров даже боится, я смотрю, подойти к руководству. Он такой, ну, молодой парень, и он, смотрю, он даже, ну, реально боится подойти к директору клуба, спросить в какой-то момент что-то. Ну, агент тоже должен быть, я извиняюсь. Ну,
пробивным, да.
Пробивным, да, да. И уже с именем, наверное. Это тоже много факторов играет, очень много.
Говорю. У Алана есть свой агент, или это агенты такие свободные, которые видят клуб, видят игрока и предлагают?
Это больше свободные агенты. Мы ни с кем ничего никогда не подписывали, ни с одним агентом нам помогали, потому что все агенты желают с тобой что-то подписать, да, там, но это они ничего тебе не гарантируют. От этого... Я считаю, только минус. Ты подпишешь какую-то авторизацию с агентом на полгода, и что дальше? Но он за пол, может быть, другими ребятами заниматься там, да, там, и в концове ты эти полгода даже никуда не сможешь там съездить. Но опять же, вы подумайте об этом, что если парень едет уже 4-5 раз на просмотр и там не остается, это очередная психологическая травма для него.
Это да.
Это тоже не совсем хорошо, что он едет 4-5-6 раз там куда-то, и не остается, он же потом сам себе просто перестает верить, что он там останется, что очень тоже важно. Поэтому я говорю, я вот пройдя этот путь, общаясь тоже с многими папами, я считаю, что если ты не зацепился там, не знаю, в лет, ну, допустим, 12, или не переехал жить, допустим, в Германию, и начал там в академии играть, и там вырос, тогда это да. Но если в 16 лет, 17, ты куда-то как, ну, остался, не знаю, правильно это, неправильно, но, наверное, общая картина — это всего лишь единицы, кто потом где-то заиграл, и в основном все потом вернулись назад. Все вернулись назад, и еще не дай бог, если он там год посидел где-то на скамейке, то это только хуже. Человек не играл просто, нету игровой практики. И... Что я знаю, даже там ребята, я подписал с Наполи. Ну и что? Никто не видел, не слышал, ты ни игры за него не вышел. Был там, да, парень 4-го года, мне кажется. Или с Наполи, или с кем. Ну и все. Теперь он в D-серии играет за бесплатно, но лишь бы играть, но это тоже не дело.
Ну, вообще очень так как-то неоптимистично все звучит, да, но сколько, главное, сколько вы потратили сил, сколько потратили времени, да, вот эти все разъезды, это ж тоже требует каких-то ресурсов, даже если они оплатили билеты, гостиницу, да, но ты ж-то тоже работаешь, у тебя ж нужно где-то это время брать.
Да, да, это так и есть, да, ты должен все планировать, думать заранее, там, как-то пытаться, ну, там часто не получается заранее, но так оно и есть, это, ты должен даже зарабатывать, я скажу так, чтобы вот это все, потому что, я говорю, медицина тоже у нас стоит дорого, эту тему можем затронуть, и не знаю, как сейчас, вот, когда рос Алан, ну, по медицине, я оплачивал полностью все. Я не помню, чтобы нам там кто-то что-то где-то оплатил, хотя бы МРТ, да. Я говорю, я уже знал от врача сборной до, не знаю, хирурга Страдани, там всех, чтобы там вовремя попасть, там колено посмотреть, не знаю, связки, там задняя мышца болит или еще что-то там. Это все, я просто тупо с ним занимался, там пытался быстрее его обратно в строй вернуть и так далее. На массажи, на все это только я водил и, не знаю... Спасибо клубу, конечно, за все, и, ну, какие возможности у нас есть, такие есть, но с этим надо считаться, если вы действительно хотите, чтобы...
А ты можешь прикинуть, скажем, в месяц. Я понимаю, что зависит от того, там, 12 лет парню, или 15, или 18. Но сколько в месяц у тебя уходило вот на его, в общем, футбол, на его тренировки? Там, не знаю, на дорогу, на еду, на тренировки, на медицину. Понятно, это будет очень примерно, но если вот так прикидывать...
Я думаю, что это 3-4 в год. Это минимум. Потому что... Ну, зайдите в Nike, посмотрите, сколько стоят нормальные бутсы. В наше время бутсы держатся там 3 месяца. Они стоят там 200 с лишним, которые хорошие бутсы, да, там. Вначале ты можешь ему покупать, не знаю, бутсы в Спортдиректе, да, за 50 евро. Но когда он уже становится старше, понятно, ты, ему должны быть они удобные, легкие и так далее. Все это опять сразу стоит денег. Притом я удивляюсь, когда играл я... Я один раз в подарок получил ношенные бутсы в Финляндии. Я еще в них отыграл 3 года. Я их растягивал, не знаю, что с ними делал. Это были Патрик бутсы. Я действительно еще в них 3 года играл. Сейчас берешь Nike бутсы, да, они хорошие, красивые. Ну, 2-3 месяца, особенно на искусственных полях, они убиты, и все, ты опять должен ехать за новыми бутсами.
Ну, возможно, это стратегия, знаешь, как с какой-то электроникой, да, которая служит определенный срок, а потом, будь добр, пожалуйста, купи новую модель.
Вы же понимаете, ребята в команде тоже, у одного есть бутсы за 200 евро, ну, как все остальные тоже хотят за 200 евро и хотят хвастаться этими бутсами. Плюс надо Криштиану Роналду выйти в таких бутсах, молодежь сразу смотрит на это там.
А тот, кто показал это крупным планом, да, вот кто виноват.
Да. Даже ребята в 12 лет уже видят, что футболисты выходят все с сумочками Louis Vuitton и уже начинают там какие-то бренды требовать. То есть сейчас Алан начал сам получать зарплату в Лепо и сразу же понял, что стоит деньги. Да, уже там все сидит, рассчитывает.
Что сумочку можно подождать.
Да, что сумочку можно и в Нью-Йоркере купить. Есть там, да.
Слушай, Андрис, вот ты рассказываешь, я вспоминаю, что в НХЛ есть День Отца, да, это когда приглашают клубы родителей своих игроков, вот неважно, где живешь, будь то это там соседний штат или будь то это другой континент, приглашают, вот, и родители приезжают, смотрят матч, родители принимают, покупают им номер в гостинице, их кормят, руководство клуба общается с ними. Вот. Такая хорошая традиция там есть. У Хетафе я видел, мне очень понравилось, вот перед матчем выходят футболисты, да, их дети обычно сопровождают. Да. Это там воспитанники академии, это там дети из интернатов. А Хетафе такую акцию сделали, выходили игроки в сопровождении своих мам.
Да.
Вот это очень так трогательно смотрелось, классно, да. И было видно, ну, мамы, естественно, разной комплекции, мамы разного возраста. Но то, как это трогательно выглядело, и как мамы там не могли сдержать слез, да, вот выводят они своего сына, а сын сейчас будет играть против Вильяреала, допустим. Да, вот это очень классно. Мне понравилась эта акция.
Вот. Круто, и, очень круто. Да, я не видел, но звучит очень мило.
Да, но вот то, что там это... Не скажу, что как бы является каким-то очень статусным или вот возводится в ранг культа, да, но, по крайней мере, это ценится, да, и я считаю, что это очень правильно. И то, что ты, Андрей, сейчас рассказываешь, вот сколько было вложено труда, времени, сил и так далее, вот я понимаю, что такие акции, они очень правильные, почаще бы их, да, вот, и на самом деле... Вот и День Отца, когда у нас отмечают, это вот вполне, вполне заслуженно, да, и я не знаю, сколько Алан тебе говорил раз спасибо за то, что ты сделал, но если он еще этого не сделал, он обязательно это сделает. Не сейчас, так лет через 10-20.
Ну, что было уже очень приятно, когда у Алана сейчас брали последнее интервью, и у него спросили, кому ты посвятишь свой первый гол в высшей лиге.
Да.
Ну, он сказал, ну, конечно, отцу. Ну вот я сейчас чуть слезу не пустил.
Круто. Ну вот такие моменты. Вот мы смотрим какое-то шоу, неважно, да, и когда вот победитель там Оскар получил, да, или золотую бутсу, или еще что-то, и когда он говорит, хочу поблагодарить свою семью, ну, обычно это воспринимается, ну, просто такая красивая фраза.
Проходные слова.
Да. А на самом-то деле это выглядит, это действительно имеет под собой очень длинную историю, которую я и хотел сегодня услышать. Вот поэтому мы тебя пригласили, и здорово, что ты нам рассказал. И еще, я так понимаю, у тебя впереди, например, рассказ про Франкфурт.
Да, есть такой момент у нас был.
Извини, пожалуйста, пока мы не отошли просто от темы отцов и детей, мне интересно, ты, наверное, на 1000 тренировок был, да, Алан?
Наверное, больше.
Вот просто все молодежные и детские тренеры, которые к нам приходят, говорят, что мало что есть хуже, чем...
Инициативные
родители.
Активные хорошо, инициативные плохо.
Который стоит на бровке и подсказывает, и кричит, давай сюда, давай это, и чуть ли не там готов полезть в драку с родителем другой команды. Скажи, пожалуйста, как ты себя ведешь на тренировках или на играх своего сына?
Я вам скажу, в МЭТе было очень хорошо все в этом плане построено, да, когда Алан был маленький. Нам сразу говорили, тренер находится с одной стороны, родители на трибунах. Никаких вот этих вот бегания рядом по бровке и всякого такого. Во-первых, я сам как бы играл, и мне... Вот мой отец был именно, как вы говорите, вот таким вот...
Инициативным.
Хотя сам он играл в хоккей, но мне он рассказывал, как надо играть в футбол. И когда я видел, что он собирается на мою игру, мне уже... Я думал, хоть бы он не поехал, да, из серии. Потому что я бежал по бровке, он, можно сказать, бежал рядом и рассказывал, куда я должен давать пасы. И он говорил, что мой тренер ничего не понимает в этом. Я это все прошел, и поэтому я очень редко, ну, может быть, когда-то на эмоциях мог там, ну, куда ты ударил или что ты там не так сделал, но никогда я там, не знаю, всю игру там не комментировал или не подсказывал, куда надо. Это работа тренера. И мы с Аланом могли потом обсуждать какие-то его ошибки, и то я не знаю, ну, правильно ли я ему что-то рассказывал. Я старался больше, опять же, на примерах больших игроков, футболистов. Говорит, ну, вот ты видишь, как там, ну, вот ребята. Я больше ему мотивировал, да, ты должен идти, там, делать, быть быстрее, сильнее. Но не так, что я должен вмешиваться в работу тренера. Тренер меня не учит, как мне строить дом, также я не должен его учить, как он должен учить моего сына. Если тебе клуб не устраивает, ну, переходи в другой тогда, да, если ты считаешь, что там неправильно его тренируют. Плюс у меня было на личном опыте хороший такой, плохой даже пример. Я вот что-то мы смотрим, что Алана стартовая скорость там хромает, да. Ну и тут я решил, что я тренер, и мы пошли на стадион, и я тут секундомером, и давай мы рывки делать там с места, там рваный бег. И он просто дернул заднюю мышцу. Ну и мы через два дня не смогли принять участие в игре. И тут я понял, ну... Куда я со своими знаниями? Ну, для этого есть тренера, и я говорю, я старался не лезть. Особенно сейчас, когда он уже ему 18 лет, я вообще ему ничего не подсказываю. Просто его как-то мотивирую. Хорошие слова перед игрой всегда напишу ему там, ну, мотивирую какие-то мотивационные такие, чтобы он не сдавался, чтобы старался только быть лучше. Ну,
в общем, то,
что-то такое,
как
да.
Как Хосеп Гвардиола, да.
Ты просто, просто мечта для тренера Академии.
Не знаю. Я люблю детей, и обычно они со мной тоже возюкаются. Ну, посмотрим, не знаю, как бы было бы, если было, но я там, где я есть.
Все, можем про Франкфурт.
Да, да, вот Франкфурт еще, вот, немножко такая богатая коллекция клубов, где вы пробовались. Расскажи про Франкфурт, что там?
Ну, Франкфурт, это, наверное, где мы были, это был топ of the top, потому что это действительно как...
Не знаю, это Айнтрахт, да?
Нет, именно Франкфурт.
Франкфуртер.
Окей.
Да. И они в тот год, ну, это было, Алану было 17 лет, мне кажется, или 18, да, 17 лет еще. Они как раз получили право играть в Лиге Чемпионов. И вот нас пригласили туда на просмотр. Конечно, мы приехали, все было на высшем уровне, пятизвездная гостиница. У Алана я сам не ездил, тогда не смог. И, может быть, это даже и было не нужно, потому что это тоже, опять же, может сыграть разную роль. Сидит отец на трибунах или нет, но он будет на тебя смотреть и думать то, что не надо, может быть, думать, там лишние мысли какие-то в голове. Поэтому в этот раз я не поехал. И тренировочный процесс шикарен. Представляете, там товарищи по команде, приехал парень, центральный защитник с AC Милан, приехал нападающий с Атлетико Мадрид, но он там с ними со всеми познакомился. Ну, тренировочный процесс, все классно. И он тренируется, все как бы довольны. Ну и у нас будет как бы товарищеский матч, где его хотят посмотреть, особенно тренер. Ну, именно как он себя проявит в матче, да. Ну и в матче я переживал, как всегда, больше, чем, наверное, кто-либо, чем он. И он себя проявил действительно очень хорошо. Забил сдали гол, там, ну, лучше для центрального защитника, наверное, не придумаешь. И нам говорят, если вот тренер после игры скажет, что он хочет этого игрока, вы, скорее всего, останетесь во Франкфурте. Да, мы слышим от тренера слово «да», он мне нужен. Потом оказывается, что нам надо ждать еще ответа от директора академии, готов ли он оставить Алана. Ну, еще три дня мы на иголках сидим, ждем там, что скажет сейчас директор академии, там, не знаю, свечки ставим в церкви, можно сказать. И директор академии тоже говорит, да, но это, оказывается, тоже еще не конечное решение, потому что есть еще хозяева клуба. Ну и хозяева клуба, когда начали интересоваться, что за парень, откуда, ну, сказали, с Латвии, они говорят, Латвия, ну, сори, ну, на данный момент, наверное, с Латвии парень нам не интересен, потому что мы клуб с именем, с большим. Латвия, там, где она есть, там она есть на данный момент. И сейчас, понимаете, они все смотрят на бизнес. Сколько они вложат, за сколько они потом могут его продать. Там конкретно все посчитано по цифрам. Они говорят, ну, с Латвии, сори, мы, ну, на этого парня потом дальше никуда, скорее всего, не сможем продать. А не дай бог, он не заиграет, так вообще ни в аренду никуда его не отдадим. И это опять еще один удар был по нему там, потому что вот. Ну, может быть, что-то я не знаю, но ответ был именно вот таким.
А скажи, пожалуйста, вот у вас действительно богатая коллекция клубов, куда вы ездили на просмотр. Да. Это стандартная история для игрока вот юношеской или молодежной сборной Латвии? Большинство ребят вот набирают, там, не знаю, 7, 8, 9, 10 клубов с очень из приличных чемпионатов, куда они ездили. Или это все-таки какой-то признак более высокого класса, чем у остальных?
Я не хочу, знаете, наверное, хвастаться, но я знаю каждого из этих парней. Тут, да, тут кто-то ездил 2 раза, кто-то 7 раз, да, там. Ну, так трудно сказать, почему с кем-то, может, агент лучше работал или еще что-то, кого-то. Тут реально надо смотреть, не сколько раз ты съездил, наверное, а кто остался и подписал вот на это. Там ты можешь съездить и 20 раз, это же не показатель. Это даже, я вам скажу, я потом в своей голове тоже понял, что вот, например, мы же хотим, да, мой сын съездил во Франкфурт, это выставить везде в соцсети. Это же, типа, круто. Но, оказывается, это же потом может сработать обратно, там. Ему потом подходят люди и говорят, слушай, а ты был во Франкфурте, ты не остался. Ты был где-то там в Славе, опять не остался. Это все знают, начинают у него спрашивать. Это, опять же, бьет по его какой-то психологии. Лучше тихонечко, спокойненько идти и меньше это афишировать. Да, это на самом деле так. Потому что все же хотят, да, там показать, что мой сын там поехал куда-то. Поехал одно, я говорю, остался, зацепился, заиграл. Ну, все еще, там еще моментов куча и куча.
Угу. Ну, а как вы сейчас вот смотрите? Вы будете еще пробовать?
Конечно.
Да?
Конечно. Плох тот солдат, кто не хочет стать генералом. И я вам скажу, я, насколько знаю, латвийский футбол, тут он достигнет определенного уровня. Если он куда-то не уедет, он на нем, скорее всего, останется. Он не сможет прогрессировать.
Об этом многие говорят, кстати, да.
Да, и поэтому это будь то Польша, Словакия, не знаю, что-то. Это мы реально будем смотреть на вещи, да, там. Мы не уедем там в Италию со старта, мы не уедем в Бундеслигу, там никого и нет сейчас, да, там. Так же самое в Испании вообще никого нет и никогда, по большому счету, не было, да. Это наш трамплин, это, не знаю, Словакия, Словения, может быть, Польша. И уже если ты в Польше себя показал, есть шанс уехать дальше, да, там. И у нас, да, был разговор и с тренером, и они, Лепа, я понимаю, нас на данный момент довольны им очень, говорят, парню 18 лет, играет в основе, если не зазвездит и будет расти, что я ему и желаю, и прогрессировать, ну, то у него очень хороший шанс.
Вот мы неделю назад, когда разговаривали с Имантом Блейделисом, он упомянул, он сказал такую фразу, она меня заставила задуматься, я всю неделю думал, вот правда это или нет, вот так это или нет. Вот он сказал, что сборная, которая выходит на газон, вот сейчас сборная Латвии, ну, вот там это команда людей, команда спортсменов, но личностей там очень мало. Так вот, на твой взгляд, насколько важен фактор личности?
Ну, очень важен, я считаю, особенно. Ну, как, ну вот, ты играешь с личностью, но ты же к этому, опять же, стремишься, хочешь быть похожим на него, ты прогрессируешь. Ну, а если мы собрались 11 человек, все вот одинаково, не знаю, класса, одинакового уровня, ну, трудно так, мы играем тут. Как бы, Ну, все же хотят равняться на Криша.
Ну, естественно, да.
Ну, вот и весь секрет. Я говорю, у нас даже ребята, кто играют, допустим, за границей, Тобер, Сыганик, ну, они действительно выделяются на общем фоне. Они играют спокойно, очень уравновешенно, действительно сформировавшиеся футболисты. Вот и они и выделяются. Но у нас, опять же, я не знаю почему, нету креативных футболистов, да, там, не могу понять. Вроде все тренируются по одной системе, но Но действительно, у нас нападающих-то техничных мало, не говоря о защитниках, да, там. Вы посмотрите, что на Европе, да. Любой, в принципе, игрок может на себя взять игру, там, пойти в обводку и не бояться, не стесняются, там. Поэтому они и растут, а у нас... Ну, мне кажется, мы еще очень где-то живем чуть-чуть в прошлом, может быть. Мне кажется, если у нас полузащитник прошел и подал подачу уже в штрафную, это уже... Все, он уже что-то сделал. На самом деле это ничего для европейского футбола. Когда мы были в той же Вероне, да, там, или где там все тренера говорили, итальянцы, бери на себя игру, больше берите на себя игру. Там даже центральный... У нас центральный защитник это отдал хороший пас, вынос головой, подкат, не знаю, ну, что-то вот такое, да, там. Там они с первого дня, бери на себя, а он даже, ну, по большому счету так не привык так брать на себя игру. Он же центральный защитник из серии, да, ну, какой там... на себя. Он дал хороший длинный пас, и уже все, супер там.
Ну, есть же высказывание, техничный центральный защитник, беда команды.
Да.
То же самое и про защиту. Да-да-да, ну да.
Ну, это вот, опять же много, вот сейчас, опять же, возьмем Пепе, да, вот, забили бы сейчас гол, когда он ошибся на 117-й минуте, ну все, он его бы, по-моему, похоронили бы. Не забили, там он опять будет героем, скорее всего, если, да, не да, еще и если Португалия выиграет, ну...
Так вообще, да.
Не, ну, человеку 41 год. Понятно, что на 117-й у него уже там ноги заплелись, но все равно, что как он играет, что он
как
делает.
Как он играл до этого там, да, и
потрясающе,
где он был,
да.
Ну вот да, фактор личности. Хорошо, это ставим плюсик в эту графу. Вот, на твой взгляд, Алан личность?
Думаю, да. Все всегда были довольны. Посмотрите, если вы видели, может быть, ролик, где после матча в перерыве со Швецией, когда они играли в элитном или за выход в элитный раунд, он собрал всю команду вокруг себя, мотивировал их так, сказал, мы пойдем и сейчас вырвем, и выиграем. И этот, из-за этого ролика нас даже пригласил Спортленд, чтобы мы рекламировали какие-то ихнюю продукцию. Да? Но на самом деле его никто не учил, ничего. Он... И сейчас вот в Лепе тоже то, что приятно слышать, что говорят, он личность, он молодой, но настолько он переживает за команду, но, ну, говорит, и но действительно чувствуется, что на поле есть личность, да. Там. Мне это действительно приятно очень слышать вот эти моменты. И все тренера говорят, что с ним просто приятно работать. Молодой парень просто с хорошим эго. И...
А ты знаешь, у него есть кумир в футболе?
Тут тоже... У него эти кумиры менялись.
Это хорошо.
Когда он был маленький, ну, маленький, это был один кумир. Но я не помню, это ему было лет 10, наверное. Когда ему нравился Буатенко, он просто с ума сходил там с Баварии. И он начал даже на Фейсбуке ему писать. Ну, понятно, ему никто не отвечал там, да. Ну, но вот Буатенко. Потом Вирджил ван Дайк, да, там, да, он тоже на него смотрел там. И конечно, Серхио Рамос. Потом даже да, взял номер. И у нас, получается, Алан, он для центрального защитника... У него не 1,96 м и не 1,93 м, у него где-то 1,87 м сейчас. Но головой он играет очень хорошо, это все ему подчеркнуть. Вот примерно. Я ему опять же вот это пытался, говорю, смотри, ну надо искать этот мяч. Ну нельзя стоять и ждать штрафной, когда он тебе упадет на голову. Особенно если ты не высокий, да, как бы соотношение. Раньше это был высокий 1,87 м. Сейчас за центрального защитника 1,90 м это норма там. Но я говорю, ты должен всегда смотреть и идти туда, куда он полетит. Ну, да, и сейчас за Лепу еще он не забил ни одного гола, но за Сканстес до этого в первой лиге он там, да, головой забил довольно много мячей.
Если у родителей сомнения... Давай вот быстро сейчас на вопрос отвечать, да. У нас время подходит, да, к концу. Вот если у родителей, не знаю, сомнения, он или он не знает, правильную школу он выбрал или нет, где тренироваться с ребенку. Вот скажи, по каким факторам можно определять, в правильном месте мы или нет?
Я говорю, мой личный опыт, это вот как он сам себя чувствует. Я не могу определить за него, там, карате ему подходит или нет, там... Попробуйте, отведите в 4 кружка, и какой он из них...
Да-да-да, а вот именно сам футбольник, вот окей, ему нравится...
А, вы думаете, да, вот... именно сам футбольный
клуб? Да-да-да.
Ну, тут опять же, например, МЭТА, это латышскоговорящий клуб, может, кто-то из родителей да, желает, чтобы ребенок там общался там, да, на латышском. У нас даже был опыт, что парня привели русскоязычного для того, чтобы он научился. Да, он буквально за полгода поговорил на латышском, да, там. Все зависит от коллектива, опять же, как он сам будет в нем себя чувствовать, от тренера. Я... Так даже не скажу там, да, там, ну, тут как я могу сказать, там, РФС, Рига или МЭТ, это, наверное, на данный момент лучшие, там, да, детские академии. Но везде есть свои какие-то плюсы, везде есть какие-то свои Минус, и это вы должны уже вместе с ним сидеть, анализировать. Потому что я, опять же, не считаю, что хорошо бегать по клубам. Если вы выбрали футбол, там, да, там, ну, надо, наверное, все-таки хотя бы какое-то время быть в одном, потом можно перейти в другой, чтобы получить новый толчок. Но есть такие, кто каждый год меняет клуб, и я тоже смотрю, что сейчас ничего хорошего. Как бы.
А как ты думаешь, важно, чтобы было комфортно ребенку? Или важно, чтобы надо было все время что-то преодолевать, какие-то трудности с чем-то бороться?
Я считаю, что должна быть всегда конкуренция в клубе. Нельзя его отвести в клуб из серии, где есть 11 человек, и он будет всегда там играть. Тоже прогресса никакого не будет. Еще один момент, почему в этих академиях ребята играют? Им постоянно кто-то дышит в спину. Постоянно есть конкуренция. Меняются тренера, там, они действительно сталкиваются со сложностями. И после травм, после всего надо восстановить. Чем будет более профессиональная среда, тем он и будет больше. Всегда должны быть трудности, он должен их преодолевать, ему потом будет просто легче. Угу.
Не боязно ли отпускать Алана одного вот в разные страны?
Ну, маме было очень боязно, я к этому относился более философски. Где я мог, я его сопровождал, да.
А во сколько ему было, когда он впервые поехал на просмотр? И он поехал один, или там его встречает агент, или кто, как?
Первый раз он поехал, их двое поехало, это было хорошо, еще с парнем с Латвии. И да, но там их встречал итальянский агент там. Да. Но опять же, вы сами понимаете, что такое итальянский агент, это не латвийский агент.
Конечно.
А за кого он на Евро болеет сейчас? За
Ван
Дейка?
Честно сказать, я, наверное, на этот вопрос сейчас даже не отвечу. Его любимая команда — это Атлетико Мадрид.
Угу.
Я думаю, за Испанию.
Будем считать за Испанию. А ты,
да.
Давайте я буду за Португалию. Я сам ветеран, и я за ветеранов. Я всегда радуюсь, когда действительно люди уходят красиво, а не когда их просят уйти.
Или вывозят.
Ну, слушай, Роналду, насколько я читал его интервью, он собирается еще на чемпионате мира следующем сыграть.
А я читал, что он точку ставит сейчас.
Он сказал, это Евро будет мой последний. А про чемпионат мира он...
Не, ну вы посмотрите на него, ну... Тут я не знаю, сколько он еще может играть на этом уровне.
Ну, играть он может, а вот там главное, ты видишь, забивать.
Ну, слушай, ну ты с той же философией можешь болеть и за Германию, там кросс уходит.
Да. Я вообще-то, если честно, всегда за такой хороший футбол, за хорошие клубы. Я не могу болеть, вот, допустим, только за Ливерпуль. Он 10 лет ничего не будет выигрывать, да, там. Вот мне нравится в этом сезоне, допустим, там, как играет такой или иной клуб, и я за него болею. Потом этот клуб падает на 10-е место,
ну и все.
Ну и все, да.
Вот за такой клуб должны болеть вот свои местные.
Да,
вот
согласен.
Вот, да, это вот родное, и за него можно там уже сколько угодно. И последний вопрос от меня. Андрис, ты бы повторил еще раз вот этот путь, который ты прошел?
Наверное, нет. Я бы все-таки советую всем родителям, мой личный совет, первое — это образование. Он должен, любой человек, получить образование, и это дальше хороший путь в дальнейшую жизнь. Потому что футбол — это может быть травма, может, вот как мы знаем, не повезти где-то, морально сломаться, все, что хотите, и так далее.
Ну и нет никаких гарантий, что ты за карьеру сможешь заработать столько, чтобы обеспечить себе
последующую
жизнь.
Даже если ты заработаешь, потом еще, будучи спортсменом, это надо уметь сохранить. Это тоже очень важный момент.
Вот Андрис такой приходит, думаю, Алан, так, покажи дневник. Так, хорошо, ладно, сегодня еще можно на тренировку. А здесь надо все-таки...
И вы понимаете, вот этот момент, да, учебы, опять же, дико сильно бьет по образованию этот футбол. Алан всегда играл за две команды, за свой год и за год старше, и поэтому мы пропускали очень много. За счет сборных, за счет игр, даже латвийского чемпионата. Ну, и как я могу ему сказать, если он не был 150 дней в году в школе, например. Ну, мне трудно что-то ему сказать, почему у тебя такие оценки, да. Но он, хотя и он учился всегда.
Тяжело, да.
Средний. Очень, да.
Отцом перспективного спортсмена.
Друзья, мы здесь поставим многоточие, потому что эта тема тоже требует отдельного обсуждения. Андрис Кангарс, бывший футболист и
нынешний отец.
Да, ветеранского футбола, нынешний отец, да, все в порядке. Андрис, большое спасибо, что ты пришел, сказал. Евгений Равдин.
Роман Антонович.
Смотрим футбол и болеем за свои любимые команды. Встречаемся ровно через неделю. Пока, друзья.
Счастливо.